каждый раз, когда мы приходим в воскресенье, мы приходим для одной цели, братья и сестры, для того, чтобы смириться перед Богом, для того, чтобы осознать божественное величие, Его силу, Его практическую действенность сегодня в нашей с вами жизни. Не действенность вообще, когда Он творил мир, не действенность где-то там в джунглях, где проповедуют миссионеры и там совершаются великие дела, а действенность сегодня в вашей и моей жизни. Вот почему Бог оставил на земле церковь. Вот почему у нас с вами, братья и сестры, есть эта ответственность, есть эта привилегия, есть это огромное право, что мы, как церковь Иисуса Христа, мы Его неделимое тело, мы собираемся вместе для того, чтобы ощутить эту общность в Иисусе Христе, для того, чтобы еще раз все вместе в смирении склониться перед Богом. Я сегодня хотел бы вместе с вами прочитать следующую часть Евангелия от Матфея, следующую за той, которую мы изучали в прошлый раз. Это начало 3 главы. Эта история говорит о чудеснейшем явлении, которое имело место в жизни народа израильского. Это явление было настолько важным, настолько потрясающим, настолько действенным, что до сего дня каждый человек, который читает эту историю, не может читать ее с равнодушным сердцем. Уж слишком много здесь всего необычного, всего чего-то такого, что раньше не случалось или очень редко случалось. Давайте прочитаем еще раз 3 глава Евангелия Матфея с 1 по 12 стих. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих. Пищу его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Представьте себе, народ израильский, который был очень хорошо знаком с историей того, как Бог действовал раньше с их праотцами, в течение 400 лет не получал ни единого слова с небес. После последнего пророка пророков больше не было. На протяжении 400 лет все происходило как будто, знаете, под властью различных мировых империй. Сначала это был Александр Македонский, потом после Александра Македонского 4 генерала, которые поделили эту территорию, и одному из них, Антиоху Епифану, досталась Палестина, и он там устроил страшное, кошмарное нечестие, всякие разные безобразия, которые он там делал. И вот внезапно появлялись ангелы, помните, внезапно было какое-то просветление, было какой-то луч, который разошелся, молва о нем разошлась, безусловно, по всей Палестине, по всей Иудее. Волхвы приходили, младенцев уничтожали. И потом опять тихо. На 30 лет ничего нет. Возможно, многие люди, кто-то уже умер за эти 30 лет, кто-то подумал, что, наверное, это было просто временное какое-то проявление. Но, по всей видимости, Бог сегодня не действует или не готов действовать. И вдруг появляется человек. Этот человек был очень необычен. Во-первых, было очень необычно его место проповеди. Где сегодня проповедует? Ну, на стадионах обычно, да, если хорошо организация поставлена, если деньги есть, снимают стадион, рекламу, где-то в центральном большом городе, чтобы собрать как можно больше людей, чтобы громогласно к ним обратиться. Заметьте, Иоанн Креститель вышел и стал проповедовать в пустыне иудейской. То есть в том месте, куда и прийти-то трудно. Он не пришел в Иерусалим, он не пришел даже в какой-то один из менее значительных городов израильских. И в этом был определенный смысл. Дело в том, что служение Иоанна Крестителя – это не было служение обычное, которое имели учителя, которые имели различные фарисеи, которые имели книжники, которые выдвигали свои идеи и собирали вокруг себя народ. Иоанн Креститель проповедовал другое Евангелие. Очень интересная суть этой проповеди, или суть этого Евангелия. Посмотрите, вначале он говорит, в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Вы знаете, почему народ толпами кинулся вот туда слушать Иоанна Крестителя? Потому что на протяжении всей его истории израильтяне, иудеи ждали царства. Оно было у них когда-то. Они когда-то его получили, когда-то Давид его установил, Соломон его развивал, но потом они его потеряли. Потеряли, и, в принципе, вся их дальнейшая жизнь представляла из себя мечту. Они жили, думая, стремясь к тому, чтобы когда-то, один день восстановится царство. И вдруг появляется человек. Человек, который провозглашает всем и говорит, «Эй, царство при дверях! Вот то царство, о котором мечтали ваши отцы, вот то царство, о котором вы молились, вот то царство, о котором вы так долго стенаете, находясь под игом всевозможных разных захватчиков, одних, потом других, потом третьих, вот это царство близко при дверях». Поэтому люди изо всех мест стали собираться для того, чтобы услышать о царстве. Интересная вещь, когда они пришли туда, вместо того, чтобы услышать программу, какие-нибудь тактические действия, вместо того, чтобы им рассказали сегодня, так, Иуда группируется с этой стороны, Вениамин вот с той стороны, колено Ефремова с этой стороны и так далее. Мы будем действовать вот так, мы свергнем сначала центральное правительство, а потом будем свергать там на местах или наоборот. Возможно, что что-то подобное они рассчитывали услышать, царство приблизилось. Вместо этого... Они услышали слова, которые потрясли их до глубины души. Вместо этого они услышали слово «покайтесь». И сегодня я хотел обратить ваше внимание именно на этот аспект этой истории. Дело в том, что Царство Небесное близко при дверях и сегодня. Дело в том, что Царство Небесное близко сегодня к вашей душе, дорогие друзья. И сегодня к вашей душе, как никогда, наиболее практично звучит вот это слово «покайся». Многие думают, что покаяться – это что-то такое, что вот когда-то на евангелизационных собраниях, когда уж сильно станет невмоготу, люди скорбят сердцем, вот они выходят вперед и молятся, и это называют покаянием. Может быть, у кого-то это и является покаянием. Сегодня я хочу сказать о покаянии, как о революции души. Иногда эта революция происходит в тишине комнаты, тогда, когда никто не видит. Иногда она происходит вот так громогласно. Иногда это происходит в беседе один на один. Но очень важно, дорогие друзья, чтобы у каждого человека, каждый человек, живущий на земле, и вы в том числе, дорогие друзья, чтобы у вас была эта точка, что где-то в вашей жизни вы пережили революцию души. В четверг у нас было молитвенное собрание, и мы говорили о том, что одна из самых важных ответственностей каждого христианина заключается в том, чтобы мы могли быть учениками и заниматься ученичеством. Чтобы мы могли показывать людям, которые вокруг нас живут, свет Христов. И для этого много не нужно. Для этого нужно рассказать свою историю. Рассказать, что Бог сделал с нами, что Он с вами сделал. Об этом мы говорили в четверг, и после собрания ко мне подошел один человек и говорит, а что делать тем, у кого нет истории? Что делать тем, кому нечего рассказать? Это серьезная беда. Тем, у кого нет истории, нужно покаяться. Тем, кто никогда не пережил чудо рождения свыше, нужно иметь эту революцию в душе. Потому что любое спасение, будь то спасение Савла, который был гонителем церкви, или спасение Тимофея, который был порядочным человеком всю жизнь, любое спасение требовало чуда. Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на три аспекта покаяния. Для того, чтобы научиться каяться, для того, чтобы проверить свое покаяние, для того, чтобы приготовить себя к вечере Господне, потому что вечеря Господня – это прежде всего покаяние. Это прежде всего осознание своей зависимости от нашего Господа Иисуса Христа, от Его спасительной благодати. Я хотел бы сегодня остановиться на трех вопросах. Во-первых, что значит покаяться? Во-вторых, почему нужно каяться? И в-третьих, как не нужно каяться? И обо всем этом написано здесь, в этой истории, поэтому я хотел бы очень кратко остановиться на некоторых ее аспектах. Давайте еще раз прочитаем первые шесть стихов. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Тогда Иерусалим, и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к Нему и крестились от Него в Иордане, исповедуя грехи свои. Очень интересная формулировка, которую употребляет здесь Матфей. Опять-таки я напомню, что Матфей пишет своим соотечественникам. Он пишет в основном к евреям, к людям, которые знакомы были с законом, с историей народа израильского. И обращаясь к ним, он описывает интересные аспекты, когда он обращается к части закона, к части пророков, и когда он приносит эти части и составляет из них прекрасную мозаику. Он показывает, как это все воплощается в образе Иисуса Христа, в Его служении, в служении тех людей, которые были рядом с Ним. И в частности, он говорит о Иоанне, о том, что Иоанн Креститель был тем самым человеком, о котором много лет тому назад и пророк Исаия говорил. Он говорил следующее, смотрите, третий стих. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне». Это очень интересная фраза, глас вопиющего в пустыне. Дело в том, что в то время существовал такой порядок. Каждый раз, когда царь приезжал в какую-то местность, перед царем шли глашатаи. Эти глашатаи шли везде, они шли по всей дороге, где этот царь должен был пройти. Так вот, все люди в окрестности, они вызывались для того, чтобы равнять дорогу. Глас вопиющего в пустыне, то есть еще далеко за городом, еще далеко в той местности, где он движется, куда он идет. Вызывались люди, приглашали все, внимание, царь идет. И, пожалуйста, приготовьтесь к тому, чтобы царь здесь прошел. И люди действительно серьезно к этому относились. В наше время существуют всевозможные службы безопасности различных президентов, которые вылетают, если президент собирается поехать в какую-то страну, за несколько недель до этой поездки туда вылетают агенты службы безопасности, они готовят все, просматривают все аспекты пребывания этого важного человека там. Меняется время, меняются обстоятельства какие-то, но суть остается та же самая. Важный человек требует определенного важного приема. Это то, о чем говорит здесь Матфей, представляя нам с вами Иоанна Крестителя. Он употребляет вот это слово «кирусо». Это слово означает провозглашение. Не просто провозглашение, а провозглашение чьего-то авторитета. Вы помните, в прошлый раз мы говорили о том, что пророчество или служение Нового Завета, оно несколько отличается от служения ветхозаветних пророков. Заметьте, что Иоанн Креститель, он считается последним ветхозаветним пророком. Но посмотрите, он ни одного чуда не совершил, не написано об этом. Не написано о каких-то сверхъестественных делах, которые бы он делал. Все, что он делал, он кирюсо, то есть он провозглашал власть и авторитет Бога, основываясь на Священном Писании. Он открыл книгу пророка Исаии, и он читал из пророка Исаии: «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Это был экзегет, это был проповедник, Это был тот человек, который открывал Библию, и который с авторитетом божественным открывал ее смысл людям, которые приходили к нему. Что значит покаяться? Вы знаете, слово «покаяться» или «покаяние», «метаноия» – известное слово, мы уже много раз о нем говорили. Это слово означает радикальную перемену. Перемену сознания прежде всего, перемену чувств, то есть человек меняет ощущения свои к чему-либо, и перемену воли, то есть человек, покаявшийся, это не просто человек, который хочет делать доброе, это тот человек, который волей принимает решение. То есть слово метаноя, оно включает в себя, оно вовлекает все естество человека. Оно касается действительно его разворота. Когда-то Яр Николаевич Пести по радио много лет тому назад проповедовал и говорил, покаяться – это значит выполнить команду кругом. Для тех, кто служил в армии в Советском Союзе, знают, что это такое. Это значит внезапно после этой команды, после того, когда человек шел вперед, он разворачивается и идет на 180 градусов, идет назад. Вот это то, что проповедовал Иоанн. Теперь представьте себе, проповедует Иоанн, выходит огромная масса людей, и он встречает их этим словом. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Что это значило для этих людей? Прежде всего, слово «покайтесь» означает признать свою греховность. Мы уже много раз об этом говорили, братья и сестры. Но вот это самая больная точка для всех нас. Для всех людей вообще, для христиан в частности. Дело в том, что мы хотим к Богу, но мы очень и очень хотим прийти к Нему на своих условиях. Прийти к Нему с осознанием своей ценности. Прийти к Нему с тем, чтобы своего не отдать, своего не потерять. Но когда Иоанн провозглашает, а когда он говорит «покайтесь», он имеет в виду, он говорит «осознайте, что вы человек грешный». Что это такое? Греховность. Во-первых, это признание своей негодности. То есть это полная моральная несостоятельность. Опять-таки, заметьте, когда мы говорим признать греховность, помните такое выражение в России? Грешен, батюшка, грешен. Очень часто употребляет это выражение. Его употребляют для того, чтобы отцепились. Все мы грешные, так говорят очень часто. Но признать свою греховность, это понять, что вы лично, что я лично, морально несостоятельны. Все то, что мы делаем, так ничтожно и мелко. Все то, что мы делаем, оно не дотягивает до Божьих стандартов. Вот что значит покайтесь, братья и сестры. И как нам с вами сегодня не хватает этой глубины покаянного сердца? Как часто мы сегодня приходим к Богу, переполнены самим собой? Вот почему мы не получаем благословения от Него. Вот почему в какую вы церковь не придите, вам не понравится. Вам может понравиться сегодня, завтра не понравится. Почему? Потому что в церковь – это место, где каются. Церковь – это место, где понимают свою ничтожность. И тогда, когда этого не происходит, церковь теряет свой смысл. Она превращается в клуб, а клуб может быть хорошим или плохим. Но он так и останется клубом. Вот почему, дорогой друг, если ты сегодня хочешь получить благословение от Бога, пойми, что твое покаяние сегодня начинается с твоего личного глубокого осознания твоей моральной несостоятельности. Посмотрите, в 9 стихе фарисеи успокаивали себя и говорили, что они дети Авраама. Они пришли, мы не такие, как прочие люди, мы дети Авраама. Они пришли каяться. Но они принесли себя, они принесли свои заслуги, они принесли свои титулы, они принесли свою родословную, они принесли свое мировоззрение, свою точку зрения, свои позиции. И он встречает их и говорит, это не пойдет. Это не пойдет, нужна революция. Нужно полное свержение старого строя. Нужен полный отказ от всей той системы ценностей, в которой вы привыкли жить. Готовы ли вы сегодня к этому, братья и сестры? Говорит ли вам сегодня что-то? Представьте себе, как выглядели бы вы, когда вы предстали бы вот в том окружении, в той обстановке перед Иоанном, Иоанном Крестителем, который обращался к людям и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Итак, первый элемент признания греховности, чтобы признать свою негодность, что очень трудно. Второй элемент – это сожаление о грехе. Помните блудный сын? Блудный сын. В Евангелии от Луки описана такая история, когда он покаялся. Послушайте, что сказано о нем. 15 глава 17 стиха. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, отче, я согрешил против неба и пред тобою». Вы знаете, когда мы говорим о признании греховности, мы очень часто понимаем некоторые отличающиеся вещи или понимаем что-то другое. Например, человека поймали, он признал свою греховность. Например, человек грешил и дошел до того, что он употреблял наркотики, дошел до того, что его печень развалилась. Он очень сожалеет о том, что употреблял наркотики. Но совсем не потому, что он согрешил перед небом. Он сожалеет, потому что печень каждый день напоминает. И так далее. То есть мы можем сожалеть о последствиях греха. Здесь сказано о том, что этот молодой человек сожалел о том, что он причинил боль своему отцу. Вот что такое покаяние. Признать свою греховность – это признать, что наша жизнь, наши действия, наши мысли, наши слова, они причиняли боль Богу. Они были восстанием против Бога, нападением на Его святость. Вот почему, братья и сестры, нам необходимо сожалеть о грехе. Нам необходимо признавать, что мы заслужили Божий гнев. Посмотрите, здесь же, в этой истории с блудным сыном, истории этого покаяния написано, он говорит, 19 стих, «Я уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня число наемников». Это человек, который покаялся. Он пришел без претензий, он пришел и говорит, он знает, он готов к любому наказанию. Он знает, что он его заслужил. Он не пришел для того, чтобы оправдываться. Он не пришел для того, чтобы найти какую-то уловку. Да ты, отец, вообще-то сам меня вынудил. Если бы ты меня не вынудил, я бы и не ушел. И всей бы этой плохой истории не случилось. Или брат вот мой меня вынудил. Ты-то, отец, хороший, но он меня доконал. Он довел меня до ручки, что я хлопнул дверью и ушел, и оставил вас всех здесь. Это наша человеческая манера объяснения своих поступков. Это не покаяние. Иоанн Креститель проповедует, и он говорит, покайтесь, осознайте свою греховность, поймите, что вы достойны наказания, что вы достойны Божьего гнева. Кроме осознания своей греховности, покаяние включает в себя в смирение перед Богом. Очень важный момент. Посмотрите, третий стих этой же третьей главы. «Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Речь идет о следующем. Когда мы говорим о покаянии, мы говорим о том, что я преклоняю свою жизнь перед Господином неба и земли. Это означает, что я признаю Его господство. Я признаю, что Он имеет право на мою жизнь. Вот почему я бегу и равняю землю. Вот почему я выравниваю кочки, я засыпаю ямы. Почему? Потому что я знаю, что это мой господин. Вот почему, когда я живу, я отказываюсь от чего-то. Я, наоборот, делаю что-то. Я избегаю каких-то вещей. Почему? Потому что я знаю, что этого хочет мой господин. Я знаю, что Он достоин всей моей жизни. Он достоин моего естества, Он достоин моих мыслей, моего сердца. Он достоин того, чтобы я свою жизнь построил на основании Его системы ценностей. Вот что значит покаяться. Покаяние – это смерть гордеца и появление на свет человека, покорного Богу. Это отказ от гордыни, отказ от эгоизма. Это подчинение себя Богу, это готовность исполнять Его волю. Блудный сын пришел к отцу и говорит, я готов, прими меня в число наемников. Знаете, кто такие наемники? Это те, которые беспрекословно выполняют любое приказание. И блудный сын пришел для того, чтобы, да, отец, я хочу делать то, что тебе угодно. Посмотрите, пожалуйста, на современное христианство. Посмотрите на вашу жизнь. Посмотрите, насколько много сегодня видно вот в этой армии христиан готовности следовать воле Божией. Что-то не так, где-то или эта революция не произошла, или где-то каким-то образом она затуманилась в сознании людей. Люди сегодня приходят к Богу, но они приходят к Нему как к тому, кто им что-то даст. И очень мало сегодня людей, которые пережили покаяние и отказались от своего эгоизма, и пришли к Нему и сказали: «Говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Я готов делать то, что Тебе угодно». Третья составляющая покаяния – это изменение жизни. Заметьте, это не только осознание своей греховности, это не только смиренное преклонение перед Богом, это еще изменение жизни. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, это та глава, из которой цитирует Иоанн Креститель, говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими». Вы знаете, начинается изменение жизни с изменения мышления. Нам нужно научиться мыслить по-другому. Просто так невозможно, друзья. Если вы хотите, если вы обнаруживаете в своей жизни что-то, что противно Богу, и вы видите это, и вы понимаете это, начните прежде всего с первой точки, начните с того, чтобы поменять мышление. Люди всегда действуют в соответствии с тем, как они мыслят. Вот почему мы говорим о том, что покаяние – это метаноя, это слово, которое говорит прежде всего о перемене мышления. Позвольте Священному Писанию, позвольте Слову Божьему сформировать ваше мышление. Поставить их в правильное место. Поставить эти мысли в правильную зависимость друг от друга. Научитесь жить таким образом. Вы знаете, о блудном сыне сказано, что его покаянию предшествовало одно слово. Там написано: «Придя же в себя». Когда он пришел в нормальное состояние ума. То есть он был увлечен всякими разными вещами. Но началось его обращение с той точки, когда он пришел в себя. Когда он позволил здравому смыслу, когда он позволил вот той точке зрения, которая царствовала там у отца, проникнуть в его сознание и навести в нем порядок. Братья и сестры, сегодня в жизни многих из нас хаос, потому что мы не позволяем его слову упорядочить наш мир. Потому что мы далеки от того, чтобы это слово влияло на нас, действовало на нас, чтобы оно определяло наше мышление, наши слова, наши действия. Сегодня, когда мы говорим о революции души, когда мы говорим о покаянии, мы говорим прежде всего о том, чтобы нам нужно начать с изменения мышления. Кроме изменения мышления, это еще изменение привычек. Вы знаете, мы многие вещи делаем по привычке. Вы по привычке чистите зубы. Вы не думаете о том, возьму в правую руку зубную щетку, в левую руку тюбик. Или, может, вы наоборот это делаете. Я не знаю, как вы это делаете. Когда вы едете на машине, вы не говорите себе: так, сейчас я переключу скорость, а потом нажму что-нибудь, там, газ или кто что нажимает, кому что нужно. Мы делаем многие вещи по привычке. Это благословение, которое у нас есть. Бог дал нам эту способность, чтобы наш разум не был занят всей этой тысячей разных вещей. Но кроме хороших вещей, мы и плохие вещи делаем по привычке. Мы по привычке много говорим там, где не надо говорить. Мы по привычке гневаемся. Мы по привычке раздражаемся. Мы по привычке смотрим туда, куда не надо смотреть. Мы по привычке допускаем какие-то мысли в своем сердце, которые не должны там быть. Поэтому, когда мы говорим о покаянии, дорогие друзья, это не один раз выйти и склониться на коленях в молитве. Абсолютно нет. Покаяние – это революция, требующая перестройки. Эта перестройка ума должна проникать в перестройку нашей системы привычек. Нам нужно перетренировать себя, дорогие друзья. Если вы ходите туда, куда не нужно ходить, перетренируйте себя. Позаботьтесь о том, чтобы вы оттренировали себя снова. Почему? Потому что вы делаете это по привычке. По-английски есть такое выражение «default mode». То есть, когда вы расслабились, вы идете. То, а вы, не приходилось вам замечать такую вещь, когда вы ездите домой всегда в одну сторону, и потом вам нужно было чуть-чуть на другой квартал к соседу заехать. И вдруг вы обнаруживаете, что вы уже проехали поворот. Вы просто думали, и вы автоматически поехали туда, куда вы всегда ездите. Вот точно так человек пришел ко Христу, и он хочет пойти туда, к Нему. Но когда он невнимателен, он становится на те прежние рельсы свои, автоматически заезжает опять в те проблемы, в которых он привык находиться. Вот что такое покаяние, дорогие друзья. Это не только перемена мышления, это перемена изменения привычек, наших с вами, конкретных ваших привычек. Не соседа, не занимайтесь соседями, не занимайтесь своими братьями и сестрами, мамами и папами. Займитесь собой прежде всего. Посмотрите на вашу жизнь и перетренируйте ее. Составьте список. Проанализируйте, сравните ее со Священным Писанием. Проанализируйте, где вы теряете время. Проанализируйте, где вы реагируете неправильно. Проанализируйте, с кем вы общаетесь и как на вас это общение влияет. Вот что такое покаяние. Вы знаете, апостол Павел писал об этом в послании к Ефесянам в 4 главе. Слушайте, он говорит о том, что мы приобретали новые привычки. 29 стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, дабы оно доставляло благодать слушающим». То есть, смотрите, вместо того, чтобы говорить плохое, говорить те вещи, которые разрушают, апостол говорит, научитесь, натренируйте себя, говорить добрые слова, которые вы приносили благодать вместо этого. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Если у вас проблема с тем, что у вас автоматически принимается хмурое выражение лица, позаботьтесь о том, чтобы вы могли перетренировать себя, чтобы вы автоматически улыбались, чтобы вы автоматически светились глаза у вас добром. Здесь так написано, посмотрите, всякое раздражение, ярость, гнев, и крик, и злоба, и злоречие, пусть удалены будут от вас. Но наоборот, вместо этого натренируйте себя, научитесь, чтобы вы могли быть друг к другу добры, сострадательны, прощать друг друга. Чтобы вы искали этого, поставьте перед собой это целью. Кроме того, что изменение жизни требует изменения мышления и привычек, это еще изменение отношения к людям. Помните, как Закхей покаялся? Когда он покаялся, он говорит, Господи, кого обидел, вчетверо раздам. Я поменяю отношение к людям, я пойду к ним, и я скажу, я перед вами виноват, я воздам. Вот что значит покаяние. Это не как-то потихоньку где-то проскользнуть. Абсолютно не так. Покаяние – это признать, что я был негодным. Это признать, что я не прав. Это признать, что то, что я делал, достойно осуждения и наказания. И пойти исправить все. И пойти туда к этим людям, извиниться перед ними, просить прощения. И если мы в чем-то согрешили или в чем-то виноваты, сделать все, чтобы исправить. Во всяком случае, так делал Закхей. Он изменял отношение к людям. Итак, покаяние – это не только осознание своей греховности, это не только смирение. Это изменение жизни еще. И кроме того, мы здесь видим, что покаяние – это что-то такое, что провозглашается всем. Посмотри, как это делал Иоанн. Он приглашал людей, и он провозглашал им и говорит, покайтесь. Что это значит? Он говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас. Вы знаете, крещение – это публичное свидетельство о происшедшей перемене. Вот почему он тогда приглашал людей. У нас, вы знаете, как-то крещение у многих, во многих церквах и в нашей традиции, так скажем, евангельской, часто получается так, что крещение – это какая-то формальность. То есть люди уже, они прошли там достаточно много, и им экзамены сделали, и потом каким-то образом их допускают, они крестятся. Крещение во время Иоанна было признание своей греховности. Люди, которые шли креститься, они говорили, я действительно негодный человек, который был достоин осуждения и гнева. И я сейчас хочу сказать, что я оставляю всю эту негодную жизнь, и я буду жить для Бога. Крещение имеет свое начало, свой корень из израильского закона, закона Моисеева, где было такое правило, чтобы человек, который присоединяется к евреям, к иудеям, этот человек должен был совершить ряд традиций, традиционных церемоний. Одна из церемоний заключалась в жертвоприношении, они приносили специальные жертвы. Вторая церемония, мужчины проходили обрезание. Это еще один символ принадлежности. И потом была еще одна церемония омовения. совершалось специальное омовение, которое символизировало, что вся нечистота жизни в язычестве осталась там. И сейчас, когда человек присоединяется к народу Божьему, он принимает его святость. Он принимает святость, которая освящает Бог и Иегова здесь. Вот почему, когда Иоанн Креститель вышел и стал крестить, стал проповедовать покаяние и крещение, людям было понятно. Заметьте только разницу, что теперь не язычники совершали омовение, а евреи. Те люди, которые должны были иметь чистоту, вот эти люди, они ее потеряли, у них не было ее. И он провозглашает и говорит, вот вы сегодня, каждый из вас, каждый человек, который живет здесь в Иудее, пожалуйста, вы должны сегодня это сделать. Не только прийти и потихонечку мне пробормотать, знаете, как исповедание проводят у католиков или у православных, там накрывает какое-то специальным покрывалом, вот, и там где-то на ухо этот священник слушает, и даже не совсем понятно, там он знает, кто там пришел к нему исповедоваться или нет. Это другое покаяние. Он говорит, придите сюда, и вот этим публичным актом скажите всем, пусть все знают, что вы действительно признаете себя грешником. Вот почему мы в нашей церкви каждый раз, когда мы совершаем крещение, мы просим всех, кто крестится, пожалуйста, войдешь в воду, расскажи всем людям, что с тобой произошло. Вот почему это так важно. Потому что крещение – это провозглашение, это публичная манифестация. Вот почему Иоанн Креститель говорил об этом. Итак, мы говорили о том, что такое покаяние. Достаточно радикальная вещь, не так ли? Это революция, настоящая революция, которая должна произойти в человеке. Сегодня бедственное положение христианства в большой степени является результатом того, что очень многие люди пришли в церковь, но не пережили революцию. Но никогда их до глубины не потрясла их собственная греховность и нужда в Боге. Никогда, если они когда-то, может быть, и понимали, что они грешники, но никогда они не позаботились о том, чтобы изменить жизнь. Чтобы это покаяние действительно пронизало их все естество. Второй вопрос. Почему нужно каяться? Иоанн говорит здесь. Посмотрите, 1 и 2 стихи. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Я уже говорил о том, что Царство Небесное, идея Царства Небесное была достаточно хорошо известна евреям, которые тогда жили. Это означало примерно следующее. Вы знаете, что Бог идет. Вы сегодня должны встретиться с авторитетом Божиим. Когда-то много лет до Иоанна Крестителя был еще один пророк, его звали Даниил. Этот пророк показал очень ясно о том, что будет время для царства. Посмотрите, 2 глава Даниила, 44 стих. «И в одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не поколеблется». В этих видениях, которые Бог давал Даниилу, там было место для всех вот этих царств. Помните, Вавилонское, Медоперсидское, Греческое, Римское – потом, когда камень, который оторвался и без участия рук человеческих разрушил эту статую, этого большого истукана, который видел царь этот вавилонский в своем сне, старались избегать произношения имени Бога, потому что они думали, что они исквернят имя Бога своими нечистыми устами. И поэтому они всегда заменяли, они говорили не «Царствие Божие», как это Лука говорит. Лука был язычником, он был греком. А Матфей говорит «Царство Небесное», и он пишет для евреев. Он употребляет эту фразу, но она для всех их означала не царство там на небе, а о том, что сегодня вот сюда на землю Божье царство, его власть, которая на небесах, она сегодня пришла сюда. Вы помните, в 22 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос рассказывал притчу о званных на брачный пир. И в этой притче он говорил о том, что человек, который создал этот пир, вернее, пригласил на брачный пир своего сына, пригласил званных. Он послал, и многие люди ходили, звали, но вместо того, чтобы их слушать, их побивали камнями, их не слушали, их отвергали. И тогда он послал по улицам и площадям. И пригласил всех, всех тех, кто не был достоин, пригласил всех тех, кто валялся там где-то у дороги, где-то не был абсолютно подходящим к этому месту. Пригласил их, помыл их, почистил, дал им брачные одежды, все они пришли и были на этом брачном пире. Эта история показывает нам то, что произошло с народом израильским. И дальше, когда мы будем изучать Евангелие от Матфея, мы увидим ту точку, в которой Иисус Христос поворачивается и говорит: «Се оставляется дом ваш пуст». Он действительно принес царство обещанное, обещанное небесное царство принес своему народу. Евангелист Иоанн в 1 главе 12 стиха говорит о том, как они прореагировали на это царство. Пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими. Сегодня, дорогие друзья, звучит тот же призыв: приблизилось Царство Небесное. Сегодня каждому из нас нужно понять, братья и сестры, что мы стоим перед авторитетным, великим, небесным судьей, перед Богом и Владыкой, перед тем, кто царь, перед тем, кого не устраивает меньший прием. Ему нужен только царский прием. Почему? Потому что он является царем. Он достоин нашего полного посвящения. Он достоин того, чтобы мы могли повторять вместе с Иисусом Христом: «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Вы знаете, что восстановление отношений с Богом невозможно без покаяния. И каждый раз, когда вы слышите Слово Божие, каждый раз вы принимаете решение. Или же вы склоняетесь перед Божьим авторитетом и разравниваете свои стези, или же вы, бунтуя против него, продолжаете движение в свою сторону. Вот почему нужно каяться. Потому что мы встретились с авторитетом Бога, и мы должны ему подчиниться. И очень коротко попробуем ответить на последний вопрос. Как не нужно каяться? 7 стиха. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий со мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Очень интересная история. Казалось бы, если человек не хочет каяться, зачем ему вообще это? Зачем фарисеи и книжники шли туда? Для того, чтобы услышать такое грозное предупреждение? Оказывается, фарисеи и книжники, а в Евангелии от Луки, Лука говорит не только о фарисеях и книжниках, а о многих людях вообще. Оказывается, люди приходят к Богу и по другим причинам. И не только по тем причинам, чтобы иметь с Ним правильные отношения на Его условиях. Они приходят из разных причин. Первая причина, которая отражается здесь, по которой не нужно каяться. Не нужно каяться из суеверия. Что это такое? Смотрите, 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Фарисеи были достаточно самоуверены. Они были уверены в своей религии, они были уверены в том, что они делают. Они были уверены, что они правы. Но вдруг появился пророк. Вдруг появился кто-то, кто стал привлекать к себе людей. И они себе думают: а как бы чего не вышло? А вдруг и правда? А вдруг и в действительности там что-то серьезное? То есть эти люди идут, они идут креститься. Они идут для того, чтобы вместе со всеми совершить вот эту церемонию. Иоанн их останавливает. Нет смысла. Вот почему те, кто проходил у нас классы подготовки к крещению, знают, как много раз мы у них спрашиваем: а нужно ли вам это? Вы хорошо подумайте. Вы хорошо взвесьте. Почему? Потому что не нужно обманывать. Не нужно обманывать себя, не нужно обманывать людей. Не нужно пытаться обманывать Бога, потому что Его-то не обманешь. И он очень интересную формулировку использует здесь. Смотрите, он говорит, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Он говорит о змеях. Вот там, где он проповедовал, это такая пустынная скалистая местность, там, где Иордан впадает в Мертвое море, недалеко оттуда. И те, кто бывали в Израиле, или, может быть, кто-то был в Калифорнии, где-то в пустынях Калифорнии, которая очень похожа на ландшафт, который в Израиле. Знаете, вот эти голые скалы и кустарники, такие колючки, которые растут. Иногда эти колючки воспламеняются. И когда эти колючки горят, змеи бегут оттуда. И когда люди видят бегущих змей, они знают, что там где-то пожар, там где-то там гнев, там где-то что-то, откуда змеи бегут. И когда Иоанн проповедует, и когда он говорит, кто внушил вам бежать от будущего гнева, возможно, что там вокруг эти змеи ползали. И он видел, как вот эти хитрые, но в то же самое время ядовитые, жестокие существа, как они спасали себя от огня. Очень нехорошее сравнение, да? Очень такое темное сравнение, которым Иоанн Креститель очертил людей, которые приходят к Богу лицемерно. Они приходили к Нему из страха за свою шкуру. Они приходили к Нему для того, чтобы не потерять вот этого движения на волне. Они были впереди всегда. А здесь смотрят, весь народ пошел почему-то к Иоанну. Им тоже нужно туда пойти, иначе авторитет потеряют. Иначе все уже покрестились, а они не покрестились. Они где-то в стороне остаются. Я хочу сегодня сказать вам, братья и сестры, избегайте покаяния и суеверия. К сожалению, очень многие люди каются, как бы чего ни вышло. А вдруг и правда то, что сказали, придет на меня. Покаяние должно быть революцией, полной переменой. Вторая причина, или второе качество, как не нужно каяться формально. Не нужно каяться только внешне. Это ничего не даст, кроме заблуждения. Восьмой стих. «Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Это покаяние без перемены мышления, это покаяние без смирения, это покаяние без изменения жизни, это покаяние, основывающееся на мнимых заслугах. Иоанн объясняет, почему не нужно формально каяться. Потому что он говорит, Бог-то смотрит не на вашу формальность, а он смотрит на естество, он смотрит на плод. Он говорит, принесите плод, покажите результат. Он очень просто отправил этих людей. Всю вот эту вот, вы знаете, верхушку религиозную, которая пришла, он говорит, разворачивайтесь, уходите. У меня с вами дел никаких нет. Почему? Потому что принесите сначала плод, покажите, что вы действительно люди, пережившие покаяние. 11-12 стих. Иоанн продолжает, говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Это очень замечательный финал. Это финальная черта, которую Иоанн подводит под своей проповедью. Этот финал сегодня касается нас с вами, друзья. Иоанн тогда говорил, от качества вашего покаяния зависит, где вы окажетесь. Он говорит, идет тот, я только проповедник, я только пророк. Я не достоин даже развязать шнурки на его сандалиях. Я не достоин даже носить за ним обувь. Но он придет. И он придет, и перед ним вы представите, и он отсеет. И вот тех, кто действительно искренне покаялся, кто действительно по-настоящему изменился, он будет крестить Духом Святым. Он присоединит их к церкви. Он присоединит их к сонму святых, не к формальной церкви, а к телу Иисуса Христа. Но тех, которые не покаялись, или кто покаялся формально, тех, написано, соберет и сожжет так, как сжигают солому, огнем неугасимым. Я сегодня хотел бы задать вам вопрос, братья и сестры, как вы каетесь? В каком состоянии ваша душа сегодня? Где вы сегодня закончите? Насколько ваша жизнь изменилась? Насколько ваше мышление меняется? Осознаете ли вы, являетесь ли вы участником вот этой церкви Иисуса Христа, в которую вас погрузил Дух Святой? Или же вы где-то в стороне? Или же вы где-то продолжаете носить на себе тогу религиозности? И при этом быть в группе тех людей, о которых Иоанн Креститель говорил, солому сожжет огнем неугасимым.